Крещение. Проходит 30 лет, Иоанн Креститель начинает свою проповедь. И в это же время приходит к людям, становится известным Иисус. На картине Иванова «Явление Христа народу» мы видим, как Иисус приходит, чтобы креститься от Иоанна в водах иорданских. Иоанн говорит ему, что недостоин, что ему самому нужно креститься у Иисуса, а не крестить его. Иисус отвечает: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Оставь и делай, оставь и действуй». Крещение как ритуал, по-гречески «баптисма», «омовение», «омытие», был известен и до Христа, и до Иоанна Крестителя, но ритуал этот был необходим только для язычника. Если язычник хотел стать иудеем, перед обрезанием ему нужно было креститься, то есть подвергнуться ритуальному омовению. Само слово «крещение» к слову «крест» никакого отношения не имеет, но в славянском языке эти два слова, не связанные друг с другом, стали обозначаться через один корень. Потому что, повторю, слово «крещение» по-гречески «баптисма» — «омовение», а «крест» — «ставрос», что значит «дерево». По-латински «крещение» — «баптисма», а «крест» — «крукс». «Ла крус» по-французски означает «крест». «Ле баптем» — «крещение». Иоанна называют крестителем не за то, что он вооружен крестом, а потому что совершает крещение, омовение. По-французски «Иоанн Креститель» — «Жан-Баптист», потому что совершает баптем, крещение. Не зная этого, скульптор Витали изобразил предтечу с крестом, и на картине Иванова он тоже, к сожалению, с крестом в руках. Поскольку омовение было необходимо лишь для язычника, который хотел стать иудеем, то когда Иоанн Креститель совершал этот ритуал над иудеями, это казалось им чем-то в высшей степени позорным. Ведь в глазах благочестивого иудея язычники — это как собаки, свиньи и вообще носители всевозможной грязи. И он, предтеча, ставит их, детей и внуков Авраама, на одну доску с язычниками. Но тут приходит Христос и ставит в один ряд с язычниками себя. Вот что такое крещение Иисуса в водах иорданских. Он не просто иудей по плоти и не просто сын Давидов. Он, в котором полнота Божия пребывает телесно, ставит себя в один ряд с язычниками, с людьми, которых и за людей-то не считают, они для иудеев, может быть, даже хуже животных. Слово «кеносис» означает «опуститься до дна», стать рядом с самыми малыми, самыми грязными. Иисус именно это и делает. И как раз тогда над ним раскрываются небеса, и Бог являет себя человечеству во всей полноте. Именно поэтому праздник Крещения Господня называется также Богоявлением. «Дух в виде голубини», читаем мы в славянском тропаре этого праздника. В Евангелии Дух Божий является не в виде голубя, как сказано в синодальном переводе, а в виде голубки. В греческом тексте употреблено слово «перистера» женского рода, и в латинском переводе у блаженного Иеронима то же самое – «колумба» женского рода. Совершенно ясно, что Дух Божий, Руах Элохим, может быть только женского рода, ибо на иврите это слово «женского рода». Поэтому, когда в греческом тексте Евангелия Дух обозначается существительным женского рода, это как бы продолжение Ветхого Завета, это логически из него вытекает. Это дух, который «мерах эфот» парил над миром, подобно тому, как парит над гнездом голубка. Именно этот глагол мы встречаем в Библии на первых страницах книги Бытия. «И дух Божий», сказано в синодальном переводе, «носился над водою». Глагол «эфот» очень редкий в иврите. Он употребляется, когда нужно сказать, как птица парит над гнездом, не улетая высоко и не опускаясь, не садясь на него. Это, естественно, может делать только самка, которая высиживает яйца. «И Дух Святой, как голубка, парил над водою» — так надо бы исправить текст синодального перевода. В то время, когда Дух Святой является в виде голубки, облако осеняет эту сцену, и глас из облака бысть глаголющий «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». «О нем же благоволих, он о Эудокиса, которого я люблю». Я уже говорил, что греческое слово «эудокия» — это «любовь Божия». «Которого я люблю». Тот, кто читал Ветхий Завет по-славянски, должен знать эту формулировку, но в несколько ином виде. «Сын твой возлюбленный, которого ты любишь». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Бытие, глава 22, стих 2. Это о жертвоприношении Авраама. Не случайно, как святоотеческая традиция, так и средневековое искусство сопоставляли эти две сцены – жертвоприношение Авраама и шествие Иисуса на Голгофу. Подобно тому, как Исаак несет дрова в гору, и Иисус несет на Голгофу свой крест. Итак, в Ветхом Завете употреблено слово «единственный», по-еврейски «ехид». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь», так в синодальном переводе Ветхого Завета. Но в греческом варианте, в Септуагинте, в Новом Завете, в Евангелии от Матфея. «Возьми сына твоего возлюбленного, агапетон, которого ты любишь». Так что у Матфея прямая отсылка к Ветхому Завету. Подобно Аврааму, который готов принести в жертву Исаака, Бог приносит в жертву сына своего. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего». Там сказано «единородного», «моногенис», и употреблено прилагательное «ехид», «сына твоего единственного, которого ты любишь». Так тексты из книги «Бытия» о жертвоприношении Авраама и из третьей главы Евангелия от Иоанна с фразой, исходящей из уст Иисуса, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Оказываются связанными воедино со словами, прозвучавшими из облака в момент богоявления. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. В этих словах тоже уже присутствует крест «отдал Сына своего». Как в сцене сретения через детали текста мы видим крест, так и здесь, в сцене богоявления, мы видим крест в словах «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Специалисты, занимающиеся иконой, могут подтвердить, каждую икону надо уметь читать, вглядываясь в мельчайшие детали. И каждый евангельский текст надо читать также, вглядываясь в детали, потому что именно в деталях можно увидеть очень важное послание Бога, какую-то очень важную весть. Поэтому необходимо знать язык, на котором написан этот текст. Не греческий или иврит, лишь очень немногие в XX веке могут позволить себе роскошь знать эти языки так, чтобы читать на них Священное Писание. Надо знать язык Писания, чтобы узнавать в словах Нового Завета образы и места, соответствующие образам и местам Ветхого Завета. Надо уметь сопоставить один текст с другим, и узнать, скажем, в Евангелии от Матфея какой-то отзвук Евангелия от Иоанна. И не только в тех местах, где на полях или между колонками даются отсылки к соответствующему тексту, но и там, где таковые отсутствуют. Надо помнить, что отсылки к параллельным текстам даются лишь в очень небольшом числе случаев. На самом же деле природа библейского текста такова, что в нем каждый стих связан с каждым другим, что в одном стихе можно увидеть всю Библию. В одном только стихе слышится, например, отзвук библейского рассказа на иврите о жертвоприношении Авраама и того же рассказа, но несколько переделанного Септуагинтой, и отзвук ночной беседы Иисуса с Никодимом. Все это сливается в одно целое и становится понятным только если читается вместе – когда один стих накладывается на другой, сопоставляется с другим, тогда они начинают звучать во всей своей полноте, а мы начинаем их действительно слышать и понимать. Понимать, например, что за словом «возлюбленный» стоят слова «единственный» или «единородный», как потом будет сказано в символе веры. что за словами «о нем же благоволих» стоит рассказ о жертвоприношении Авраама, а раз говорится о жертве, значит, речь идет о кресте, о крестной жертве.